Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Мы ее ведущие. Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Мы сегодня... У нас такие мини-сериалы внутри программы. И поэтому мы сегодня, значит, вернулись к нашему такому мини-сериалу, который мы начали некоторое время назад, под названием «Лица войны».
Ну, или по-другому «Великие личности войны».
Или «Великие личности войны». «Великие лица войны».
Да.
Короче говоря, мы продолжаем... Значит, мы продолжаем, начали...
Я напомню, мы
Деголя
рассказали
с...
про...
Рузвельта.
И про президента Рузвельта.
Да, сегодня мы переезжаем в Азию, и сегодня наш герой Мао Цзэдун.
Я бы даже сказал, сделаем поворот на восток.
Поход на восток.
Да.
И наш сегодняшний, значит, герой, еще раз повторю, Мао Цзэдун. И наш сегодняшний
гость... Народ сейчас решит, что Мао Цзэдун в студии.
Да, наш сегодняшний гость, отнюдь не Мао Цзэдун, Александр Владимирович Лукин, директор Центра исследований Восточной Азии. Александр Владимирович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот у меня первый вопрос. Александр Владимирович, а не доводилось лично пересекаться с великим кормчим?
Ну,
не было в жизни.
Я думаю, что по возрасту вы не могли совпасть.
Ну,
году, мало ли, вдруг.
В 76-м году я еще в школе учился.
То есть не доводилось?
Да, не доводилось. Я помню, как он выступал.
А Мао Цзэдун уже не учился?
Шалпина я видел,
а... А Мао Цзэдун уже не учился.
Не буду, только в мавзолее.
Ага. Я тоже, кстати, был в его мавзолее.
А я вот не был. Я был в мавзолее Ким Ир Сена, а вот в мавзолее Мао Цзэдуна...
Зато я не был в мавзолее Ленина. Говорят, там еще интереснее.
Да. Вот. Ну что, первый вопрос, Александр Владимирович. Мы говорим о Второй мировой войне, мы говорим о Китае во Второй мировой войне. Мы говорим о Мао Цзэдуне, а значит, о Компартии во Второй мировой войне. Вот еще в представлениях современных китайцев Мао Цзэдун какое отношение имеет ко Второй мировой войне?
Я бы сказал, даже если можно, я дополню да. этот вопрос. Вообще китайцы сегодня вспоминают Вторую мировую войну, не считая того политического действия, которое, мы знаем, состоялось относительно недавно. Да? В их исторической памяти, что ли, вообще существует Вторая мировая война? Ну, а уж Мао Цзэдун в частности.
Ну... За всех китайцев трудно сказать, что такое китайцы. Есть специалисты, есть просто народ. Я бы сказал, что специалисты, конечно, хорошо все знают. А, потому что в Китае народ образованный. А, вот, что касается вот таких чисто масс, там, народных представлений, то я думаю, что для Китая Второй мировой войны как таковой для китайцев не существует. То есть они мало знают, что происходило там на каких-то... американских фронтах, там, на европейских фронтах и так далее. Для них существует их собственная война с Японией. Вот, и она так и называется, война против Японии, освободительная. Они неплохо знают, ну, не то, что там все обстоятельства, но, по крайней мере, что что-то было, да, и что это было... Это что-то героическое было. Это война Советского Союза, да, на Советском фронте.
То есть, слово «Сталинград», по крайней мере, обычный китаец знает.
Да, потому что долго показывали фильмы и в советское время, и позже. Например, «О зори здесь тихие» они даже сами сняли. Да, потому что им нравятся вот такие вот истории героические разные. Поэтому это они знают.
Ну, извините, вот. Извините, на секунду буквально вас перебью, потому что я видел сам лично в Китае, включил телевизор и показывали на китайском языке 17 мгновений весны.
Да, вполне возможно. Вот, то есть я про это не слышал, но вот «О зори здесь тихие» — это они сняли многосерийный фильм.
Свой собственный.
Свой собственный, да, с нашими актерами там участвовали. Вот. И сначала показали наши, им так понравилось, значит. Ну, то есть, вот это они знают. Там другие фронта, вряд ли они много знают про это. И как бы вот что, единую какую-то картину Второй мировой войны, думаю, тоже они вряд ли знают.
А вот то, что сейчас все-таки впервые за многие десятилетия они провели к 70-летию разгрома японцев военный парад, на котором присутствовал наш президент, это повысило интерес китайцев к истории Второй мировой войны? У них прошла там волна публикаций, фильмов, документальных фильмов, репортажей, которые бы поместили их в более широкий контекст мировой истории?
Безусловно, у них увеличились знания. И есть много публикаций, множество конференций проводилось, в частности, с Россией, да. Ну, это, конечно, имеет пропагандистское значение, потому что Китай как бы становится крупной великой страной, И они хотят показать, что вот у них тоже было достойное место в этой войне. Ну и, конечно, что несколько искажает историю, это вот, может быть, о чем мы будем говорить, это то, что в Китае строится новая мифология Второй мировой войны, о том, что вот недавно вышел фильм о том, что Мао Цзэдун и китайские коммунисты сыграли там решающую роль. Хотя в действительности, значит...
Во Второй мировой или в войне с Японией?
Ну, и во Второй мировой, значит, там вот проводится идея, что, значит, они оттянули на себя значительные силы.
Сковали.
Сковали, да. А потом, безусловно, пишут в статьях, что они разгромили Японию, собственно. Да, остальные им только помогли немного.
А вот, Александр Владимирович, я слышал такую версию от китаистов в том числе, что в Китае достаточно распространено мнение, ну, в первую очередь, конечно, среди историков, да, что вообще-то начало Второй мировой войны это не 39-й год, а 37-й, то есть начало войны с Японией. То есть они вписывают эту войну во Вторую мировую и считают...
Что первая жертва – это Китай.
Ну, и вообще, что с этого началась Вторая мировая война.
Да, это так. Они так многие говорят. И некоторые даже с начала 30-х годов, когда Япония аннексировала вот северо-восточный Китай, там создала это маньчжурское государство. Ну, уж по меньшей мере, когда официально началась война с Японией, это вот с конца 30-х годов.
Вот такой еще вопрос, связанный тоже с современным представлением китайцев о Второй мировой войне. Известно, что Китай одна из пяти держав-победительниц. Известно, что Китай – это один из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН с правом вето.
Как победитель в войне.
Как победитель в войне, да. Известно, что с 60-х годов Китай – это ядерная держава. Вот они увязывают... Вообще для них это важно, этот статус одного из пяти членов постоянных совбеза с правом вето. Они увязывают вот этот статус в совбезе ООН с Второй мировой войной, со своей победой над Японией и так далее. Что, например, для нас, для россиян, это исключительно важный, так сказать, вопрос престижа и самоощущения.
Или они считают, что этот статус дан свыше просто как великой
нации. Как самой большой стране, да.
Я думаю, что до последнего времени не особо увязывали. Просто считали, что Китай это великая страна, которая достойна быть среди основных стран, как член Совета Безопасности. Но вот последнее время эта линия началась, да, вот сделал несколько фильмов, да, идет такая линия, можно сказать, пропагандистская, что это связано и с войной, и что Китай внес там большой вклад.
А это почему это вдруг возникло сегодня? Это что, некий, как они считают, некий необходимый какой-то пропагандистский ход в сегодняшних условиях, которые почему его диктуют, собственно говоря, такие новые повороты, что ли, в их пропаганде? Что сегодня такого происходит, что они вдруг взяли за Вторую мировую войну?
За пересмотр.
Ну, это же надо рассматривать в контексте вообще
мировой политики
Китая.
Я думаю.
Что Китай, как я сказал, становится важнейшим государством мира. Да, один из двух там, или из трех. Короче говоря, может быть, даже первым. Да, и с китайской точки зрения, вообще китайская такая идеология... Она вкратце сводится к тому, что вот в 19 веке, в начале 20-го нас все обижали, недооценивали по всем параметрам нашу роль вообще везде. Вот. А теперь мы стали сильные, мы должны всем показать, что мы сильные, но, конечно, не воинственным образом, вот, а доказывать везде, что наша роль на самом деле везде была... большая. И наш вклад в философию, в мировую культуру, в цивилизацию, ну и в том числе во Вторую мировую войну.
Ну, вклад вообще в цивилизацию, что правда, да? Ты здесь никуда от этого не денешься.
Кто бы спорил.
Да, кто бы спорил.
А вот такой вопрос, если уже...
К Мао мы
Да, перейдем. Если подходить к Мао, то вот у меня такой вопрос. Он же довольно долго был лидером государства, с 49 года до дня смерти, до 76 года. Если сравнивать коммунистический Китай с Советским Союзом, то для Советского Союза, начиная, пожалуй, с Хрущева, Брежнева, да, война была как бы такой вот стержнем, вот легитимации нашей компартии советской, да, престижа, что вот советский народ во главе с компартией разгромил страшнейшего врага. Для Мао Цзэдуна японская война имела такое вот основополагающее, формирующее его миф героический значение, или там другие какие-то были вещи, коммунизм, там, не знаю, там, маоизм, марксизм и так далее.
Значит, старался ли он выглядеть, там, не знаю, условно говоря, героем войны?
Героем войны, победителем Японии.
Безусловно, это прежде всего.
Прежде
всего. Но только это была не Вторая мировая война.
А война с Японией.
А так, конечно, в Китае при Мао Цзэдуне и долгое время после него вот эти лидеры первого поколения, это были прежде всего военные лидеры.
Включая Дэн Сяопина.
И Дэн Сяопин был там комиссар одной из армий. Вот. Так что это были прежде всего военные лидеры. И вот все, что связано с войной, это один из важнейших факторов. То, что Китай смог объединиться, ну, это официальное, значит, что нам говорит пропаганда, так сказать, что Мао Цзэдун, чем он хорош вообще? Он же сделал много плохого. Ну, даже с официальной точки зрения. Да, есть решение по нескольким по некоторым вопросам истории КПК официальное принятое, да, где сказано, что там у него, ну, как некоторые говорят, хотя такой формулировки нет, что примерно 30% он сделал плохого. Да, что он тогда,
ну, приписывает Дэн Сяопину эту пропорцию, что 70% хорошего, да, а 30% плохого.
Точно этого нет, но написано, что много он совершил ошибок. А что же он сделал хорошего? Прежде всего, он осуществил китайскую великую мечту об объединении страны. До этого она якобы была раздроблена, значит, там все было очень плохо, все ее обижали, а он ее объединил и сделал великой. Объединил он в борьбе с кем? Ну, сначала в борьбе с японцами, а потом в борьбе с Гоминьданом. Поэтому многочисленные китаец с детства смотрят фильмы, как у нас там про войну с немцами, они смотрят про войну с японцами. Японцев называют японскими чертями.
То есть фильмах. Это основа национальной идентичности?
Одна из основных, я бы сказал.
А я не понимаю, как же он объединил страну, а Тайвань?
Ну, не закончил. Не закончил,
не успел, но львиную долю работы сделал.
Да, но львиную долю сделал, да. Не закончил. Потому что до этого, ну, на самом деле, это тоже мифология, потому что, в принципе, она была в основном объединена еще Гоминьданом. Вот. Угу. Но говорится о том, что вот это сделали коммунисты. Да, и потому что Мао Цзэдуну нельзя. В экономике он явно сделал много ошибок, да, даже это китайцы признают. Да и в политике внутренней тоже там обижал некоторых людей незаслуженно и так далее. А вот здесь тут придраться не к чему. Национальную идею он осуществил.
Что еще? Помимо объединения Китая в ходе разгрома сначала Японии, а потом Гоминьдана. Что еще вот к плюсам в официальной историографии Мао Цзэдуна относят?
К 70%. Что входит в 70%?
Разгром Гоминьдана – это борьба, прежде всего, с коррупцией, потому что коррумпированный режим был. Ну, и такой как бы прозападный, то есть тоже национальная идея.
Угу.
Ну, я даже не знаю, что еще.
По-видимому, социальное преобразование, земельный вопрос.
Ну, считается, что до большого скачка политика, в принципе, была правильной. И действительно, в то время в Китае было много успехов, там рост ВВП и так далее. Там была, значит, аграрная реформа довольно успешная, промышленность развивалась. То есть, вот когда осуществлялась политика на основе так называемой новой демократии, от программы, то есть типа НЭПа. Вот интересно, вот что политику типа НЭПа, когда разрешается вот частная собственность там до определенной степени, когда даже там у них в Едином фронте были представители буржуазных партий и классов там и так далее. Даже Сталин рекомендовал тогда китайским коммунистам, потому что, ну, все понимали, что Китай все-таки слишком слаборазвитая страна, чтобы сразу строить коммунизм, ну, прийти к обобществлению, как марксизм нам говорит.
А культурную революцию записали в 30%?
Ошибок.
Нет,
ошибок.
Культурная революция — это 10 темных лет, значит, это...
Ну, то есть, ваши ошибки записали.
Это, конечно, это основные ошибки. Но были и до этого. Большой скачок – это тоже ошибка.
Вот, возвращаясь к войне, значит, с 1932 года японцы все больше и больше напирали на Китай, отторгали территории, создавали марионеточное государство и так далее. С какого момента Компартия Китая вступила в борьбу с японцами? И она вообще вступила...
Как некая сила.
Да, как некая военная, организованная политическая сила. Да.
Ну, официально, формально, я бы сказал, это когда... было заключено... Ну, там был Сяньский инцидент, да, когда захватили так называемые патриотические генералы. Там, в частности, один из них был сын милитариста, который до этого правил на северо-востоке там, вот, Китай. Он сбежал. И, в общем, они захватили в городе Сянь в плен Чан Кайши. И потребовали от него, чтобы он реально боролся с японцами. Потому что в Гоминдане тоже там было это разные мнения. Некоторые даже думали. Например, второй человек в Гоминдане, он практически перешел на сторону японцев. Вот, думали, что с помощью... Он думал, что с помощью японцев можно как-то Китай объединить. Поддался на теорию совместного зоны сопроцветания, да, японскую. Вот Ван Дин Вэй такой был. Значит, и после этого инцидента под нажимом Советского Союза его отпустили, Чан Кайши, потому что Сталину было выгодно тогда. Он понимал, что действительно можно оттянуть силы, и тогда японцы не нападут на Советский Союз. Вот. И тогда, после этого, было заключено новые договоренности между коммунистами и Гоминьданом, и коммунистические силы были включены в качестве части официальных вооруженных сил Китая, то есть гоминдановских сил, в качестве там 8-й армии, потом еще была 4-я новая армия.
Ну, вот, то есть, они были отдельно.
Да, отдельно,
но в составе.
Под своим командованием, но в составе, да, она называлась 8-я армия.
Но подчинялась некоему верховному главнокомандованию?
Ну, она вот. Якобы подчинялась. Да, якобы.
Или это была дикая дивизия какая-то?
Ну, иногда между ними вспыхивали тоже столкновения.
Они между, там, по-моему, между собой войны.
Да. Да, в основном между собой. Но формально считалось, что они часть армии. То есть, им там как бы Чан Кайши отдавал приказ там что-нибудь делать. Они, например, не делали. Вот. А говорили, что он хочет их подставить. Ну и так далее. А на самом деле стратегия была у коммунистов, конечно, копить силы. Потому что тут еще на Советский Союз, особенно после того, как... Значит, давайте так скажем. Вот в период с начала, значит, с 1937 года, с агрессии Японии, когда началась официально война китайско-японская, до нападения Германии на Советский Союз, Советский Союз оказывал массированную помощь Гоминьдану, прежде всего.
Чан Кайши.
То есть официальной власти. И коммунистам даже это, ну, они не высказывались, но, в принципе, им это было им это не особо нравилось.
А какой в те годы, на какой позиции был Мао? Я имею в виду не на идеологической позиции, а какую, так сказать, в иерархии занимал место?
Он уже был лидером.
Он был лидером.
Да, он был лидером от совещания Цзуньи с 1935 года.
Я, кстати, был в этом городке, и был в этом музее, и был вот в том самом квартале этого городка, где происходило это совещание. Это такой горный район, где происходило это совещание.
Как первый съезд РСДРП,
да? Ну, это тот момент переломный для истории Компартии, где действительно он стал лидером.
И вот там огромный... Тогда второй съезд.
Да, там огромный музей сейчас построен.
Причем отстранив откровенно промосковских деятелей, которые были из Коминтерна. Но, тем не менее... В частности, в связи с войной, тогда еще не было войны, в связи с ухудшением отношений с Японией, товарищ Димитров официально объявил его вождем, написал китайским коммунистам, что Мао Цзэдун является вождем, и призвал вокруг него сплотиться. Вот. И, значит, оказывали помощь прежде всего официальному правительству. А вот после нападения Советскому Союзу стало сложно уже это делать, потому что, хотя кое-что, какая помощь продалась, но ему сложно это было делать. И китайские коммунисты как бы разуверились в том, что Советский Союз будет их поддерживать, и вообще, может быть, он и проиграет войну. И тогда вот они приняли стратегию на то, чтобы...
Это уже 41-й год, да?
Да, они, они решили, что нам надо отсиживаться, копить силы, вот, и смотреть, что будет дальше. Вот, и тут уже вообще никакой активной роли в войне речи быть не может.
А это не считалось там дезертирством каким-то, отлыниванием от службы?
Кем
считалось? Вот, со стороны правительства.
Конечно, считалось. Да? Но, конечно, считалось, но они же враждовали между собой. А несколько раз Чанкайши пытался окружить там и разгромить их.
Можем мы говорить о том, что уже в 30-е годы у них была гражданская война, или это все-таки преувеличение?
Извини, да. Просто даже любопытно, да, то есть да. Получается одновременно гражданская да. война и война с Японией, с внешним врагом.
Да? Или все-таки гражданской войны не было, а было просто ну, хаос, какой-то анархия, разные силы.
Не, ну были какие-то столкновения, несколько попыток, как я говорю, ликвидировать коммунистов со стороны Чанкайши. Ну, это я бы сказал, что это примерно ситуация, как вот на Украине сейчас. Да? Uh-huh. То есть они там начинают что-то друг против друга, потом им там из разных столиц мира говорят, что вот давайте там, сейчас дело не в этом, давайте с японцами лучше воевать. Вот. Они говорят, ну ладно, там.
На какое-то вот, время.
На какое-то время, да.
Кстати, насчет разных столиц мира, я как раз хотел вас спросить о том, ну, там какое-то советское влияние было, видимо, да, ну, в первую очередь, наверное, через коммунистов, да, и помощь Гоминдану, как вы говорили, да, в первые, ну, до 41-го года, до июня 41-го года. А Запад, я имею в виду Соединенные Штаты, Англия, Британия. Франция в первую очередь, да, они имели какие-то там интересы, они в эту войну японо-китайскую каким-то образом вмешивались дипломатически, поставками оружия, не знаю, консультационно, каким-то, как, в каком-то формате, в какой-то форме.
Ну, там были разные комбинации, но после нападения на США японцев, конечно, они стали поддерживать более активно гоминдановское правительство. Значит, столица, в конце концов, после ряда отступлений, была перенесена в город Чунцин. В этом Чунцине был представитель коммунистов, кстати, им был Чжоу Энлай. Вот. Туда и Мао Цзэдун, кажется, приезжал несколько раз. То есть это были все-таки союзнические отношения, они там беседовали, думали.
И там же сидел Чан Кайши и его правительство.
Да, там сидел Чан Кайши и его правительство. Вот. Там же были представители Советского Союза, официальное посольство, там, и военные советники, кстати, которые координировали нашу помощь, ведь воевали наши летчики. На стороне
Пекин
Гоминдана.
Был захвачен уже японцами, да, в это время?
Пекин, да, но столица была Наньдин, гоминдановская. Она была тоже захвачена японцами.
И вот американцы помогали им деньгами, оружием, боеприпасами, продовольствием. И как шли поставки, по каким коридорам? Самолетами завозились, машинами из Индии или как?
Ну, они оказывали помощь, конечно, но... Сильную помощь оказывать не могли тоже, потому что сами воевали. Да, ну тогда была война в Бирме, там англичане вели.
Да.
В Индокитае, например, довольно недалеко. Американцы сами воевали с японцами. Поэтому, в принципе, это в основном была такая советническая помощь. Я не слышал, чтобы на стороне Гоминдана воевали какие-то советники или летчики. Да, в основном это были советские. Советских летчиков там было большое количество, сотни. Можно поехать, их могилы сейчас есть. Например, в Китае. Значит, и были военные советники, которые просто помогали осуществлять, планировать операции. Между прочим, генерал Власов был один из таких советников.
Он был советником правительства Гоминдана?
Да, он приехал в Советский Союз буквально там, по-моему, в 41-м году, если я не ошибаюсь. Вот. И маршал Чуйков, то есть будущий маршал Чуйков, тоже был советник. Он приехал из Китая, буквально незадолго до Сталинграда, его сразу бросили на Сталинград. Он даже, если я не ошибаюсь, китайский язык учил.
Это такая знаменитая история еще с советских времен, когда, помните, возникла вдруг неожиданно книга отца Юрия Власова, я имею в виду штангиста, да, «Особый район Китая».
А как же, знаю эту историю.
Да. Ну, понятно, я понимаю, что вы знаете.
Помогал редактировать.
Серьезно, да?
Да.
Могу Владимира Петровича было спросить. Вот. Это каким-то образом вся эта история с этим особым районом Китая связана с войной с коммунистами?
Там говорится о том, что это и так известно, что была прямая связь между Кремлем и китайскими коммунистами. Там сидел наш резидент вот под видом там врача или еще каких-то людей.
Я видел его фотографию в очках.
Да.
Так, в кругу.
В частности, вот этот, да. Там были их несколько.
Их портреты, кстати, вот в этом музее есть, где вот этот городок, где Мао Цзэдун стал лидером, там есть портреты советских этих советников, которые...
Ну, Владимиров был известный человек. Да. Он потом, по-моему, был генеральным консулом в Шанхае после войны. Угу. То есть, это ничего секрет. Но в этом не было. И эти люди координировали непосредственно. Причем очень было интересно. Это уже несколько другой период. 48-49
год. Александр Ильич, я вас очень попрошу. Другой период. Мы перейдем через несколько минут после короткого выпуска новостей.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. Мы сегодня говорим о Мао Цзэдуне, китайском лидере, о его роли до Второй мировой войны, во время Второй мировой войны, после Второй мировой войны, но, безусловно, в связи с войной. И наш гость, наш собеседник сегодняшний, Александр Лукин, директор Центра исследований Восточной Азии ИШОС МГИМО. Московское государство Института международных отношений, хотя это уже называется университетом. Вот. Мы остановились на особом районе Китая. Книга... Ну, вот вы говорите, что ничего там секретного не было, но когда эта книга появилась, я помню, в 70-е годы, если я не ошибаюсь, под редакцией, значит, сына Владимира, мы говорим о книге «Особый район Китая», отца выдающегося штангиста, известного Юрия, и писателя, кстати, Юрия Власова, я не помню, как зовут, Владимиров, да, автор этой книги. Вы говорите, что ничего секретного но-то не было, но это сейчас нам, может быть, кажется, не секретно, но тогда, когда появилась эта книга, она произвела какой-то такой фурор, какое-то что-то новое открыли, да, такое впечатление, что как будто откуда-то сверху была дана команда ну, там, рассекретить, да, или, так сказать, рассказать об этом. Я не знаю, почему так, это, может быть, вам виднее, как специалисту.
Фурор был потому, что в этой книге было написано о том, что уже тогда советские представители оценивали Мао Цзэдуна нехорошо, как некоего неправильного коммуниста. Угу. Но есть сведения, что никаких записок вообще не было.
Значит, этого Владимирова?
Да, этот... Про это мне рассказывал Лев Петрович Делюсин, такой известный китаевед, угу. Начальник, который тогда работал в ЦК. И он сказал, что они получили задание... Потому что тогда ухудшились отношения, вот как-нибудь сделать что-нибудь плохое про Мао Цзэдуна и Китай. И, в общем, по его данным, эта книга была составлена как раз из донесений, которые... Но довольно много там было и выдумано. Потому что там, ну, иногда встречается такой язык, такие выражения, которые не могли быть употреблены в то время. Но все равно там, наверное, что-то может как интересный источник рассматриваться. Но я хотел сказать другое. Вот чем важна была связь прямая между Кремлем и Мао Цзэдуном? Дело в том, что... Кстати, это были секретные телеграммы, и кодом их посылали.
Шифровками?
Да, шифровками и по радио. И Мао Цзэдун, там его звали товарищ Филиппов. Вот. Значит, Сталин вот писал товарищу Филиппову, это уже когда начиналось, когда шла гражданская война. Вот официальная позиция коммунистов была, что мы за мирные переговоры. И вот Сталин...
Это 40-е годы,
это
да?
Это 48-й, там угу. 49-й год. Угу. Товарищ Филиппов пишет Сталину, в Москву. Значит, вот тут Гоминдан предлагает мирное соглашение. Но мы не хотим, потому что мы побеждаем. Зачем нам мирное соглашение? Давайте, как вы посоветуете, отказаться нам или принять? Товарищ Сталин отвечает, что не надо отказываться. Надо согласиться, но выставить неприемлемые условия. С тем, чтобы они сами отказались. Тогда мы будем выглядеть как миролюбивая сторона, но вы сможете продолжить ваше наступление. То есть, вот линия на миролюбие, которая шла официально, ведь советский посол Рощин был единственный из послов, который уехал в Гуанчжоу из Нанкина. После того, как коммунисты взяли Нанкин, все иностранные послы там остались, потому что они думали, что уже коммунисты все равно побеждают. А он поехал с официальным правительством в другой город, в Гуанчжоу, чтобы...
Показать, что мы здесь ни при чем. Да, что мы за легитимную власть.
Да, что мы за легитимную власть, мы тут ни при чем. Одновременно товарищ Сталин вот так
инструктировал.
Значит, это сейчас опубликовано.
Я хочу сделать еще один шаг назад, в 30-е годы. А какие... Очень запутанная эта ситуация. Внутри китайская политическая жизнь крайне запутанная. Официально Мао Цзэдун какие цели и задачи ставил перед Компартией, скажем, там, в 35-м, 37-м, 39-м, 40-м году? Цель была какая? Разгром японцев. Цель была захват власти. Цель была революция социалистическая. Вот они официально какую цель провозглашали в 30-е годы? Коммунисты.
Китайские коммунисты?
Конечно. Мао Цзэдун чего хотел? О чем он говорил тогда в 30-е годы?
Строение социализма.
Ну, нет. Какой-то цель?
Там были конкретные власти. Там были разные периоды, но да. в принципе, когда Мао Цзэдун пришел к власти в Компартии, он через некоторое время понял левацкие ошибки, хотя он сам был левым, но он понял, что вот таким способом, как раньше, да, там был такой Ли Лисань до него, генеральный секретарь, другие, которые хотели просто поднимать восстание и захватывать власть.
Так.
Они поняли, что просто таким примитивным способом к власти не придешь. Поэтому он выдвинул теорию новой демократии. Эта теория заключалась в чем? В том, что, ну, грубо говоря, что коммунистическая партия, она лучше во всех отношениях. Да? Во-первых, она осуществит идею китайского народа об объединении. И лучше всех будет бороться с иностранным влиянием. Да, то есть национальную мечту осуществит. Во-вторых, она не коррумпирована. Мы чистые, бедные, значит, у нас ничего нет. А действительно, Гоминдан был в то время серьезно коррумпирован. Вот. И третье – это демократия. Что мы вовсе не выступаем за
диктатуру.
За диктатуру, да. Мы выступаем за такую новую демократию, когда будут все патриотические силы, патриотические партии, даже буржуазия участвует в правительстве и так далее. А потом выяснилось, что некоторые в партии рассматривали эту программу серьезно, но сам Мао Цзэдун рассматривал ее как прикрытие. И там в связи с этим в 50-е годы шла борьба. Но именно эта программа... Я, кстати, проводил исследования собственные, беседовал, в частности, с теми китайскими диссидентами, которые до этого вступили в коммунистическую партию, известные люди там, писатели тогда, вступили в коммунистическую партию и боролись за коммунистический идеал, а потом разочаровались. И я вот их спрашиваю, вот вы за демократию, зачем вы вступили в коммунистическую партию? Никто, даже теоретик, директор бывшего института марксизма и ленинизма и идеи Мао Цзэдуна, не сказал, что их привлекали марксистские идеи. Они говорили, вот эти три принципа. Это было, во-первых, мы считали Компартию некоррумпированной, а Гоминдан коррумпированной. Во-вторых, мы считали, что Гоминдан – это диктатура, а коммунисты – это какая-то новая форма демократии, свободы. Да, и в-третьих, Это наилучшая антиимпериалистическая сила, которая объединит
Китай. И патриотическая.
И патриотическая, да. Вот это была программа. Потом от нее отказались, но именно она объединила.
Программа выглядит великолепно. Некоррумпированная власть, патриотическая власть, значит, и некоррумпированная, патриотическая, и что там третье? И демократическая. Да, и демократическая. А как они хотели к власти-то прийти? Они что, они выступали за всеобщие выборы, они выступали за парламентский строй. То есть понятно, что был коррумпированный Гоминьдан у власти, и были чистые светлые коммунисты. А как Мао Цзэдун видел путь к власти в 30-е годы?
Нет, к власти это, конечно, путем вооруженной борьбы.
Угу.
Да, Мао Цзэдун всегда, ну и по крайней мере большую часть своей карьеры был руководителем повстанческих отрядов, так скажем, коммунистических. И он считал, что китайские...
Как сейчас бы сказали, лидером незаконных вооруженных формирований, да?
Ну, да, незаконных, естественно, с точки зрения законного правительства, признанного международным сообществом. Да, но он считал, что именно этим путем можно прийти к власти, потому что... И особенно в период войны, да. Но это, кстати, марксистская старая идея, что... Именно во время
что война должна трансформироваться
в дорогу революции.
Да, прокладывает дорогу революции, да.
Нет, как-то повивальная баба.
Повивальная баба.
История.
История, да. Или это революция, повивальная баба.
Вот, значит, и действительно так совпало, конечно, просто, что он оказался прав, то есть он победил. Ну, это и советская помощь сыграла роль. В общем, многие обстоятельства. То, что японцы проиграли. Но оказалось, что он смог захватить власть.
Александр Ильич, а вот такой вопрос. Скачем, конечно, по периодам войны. Вот после окончания Второй мировой войны. Ну, вот вы говорите, что до сих пор как бы существует некий миф, что это мы, в смысле китайцы, да, разбили Японию, да. То есть роль там Советского Союза, американцев там, да. Но почему Китай, он стал действительно постоянным членом ООН, да, как победитель Второй мировой войны. Но Китая не было ни в Нюрнберге, ну, понятно, это далеко, да, но были...
Не в Потсдаме.
Не в Потсдаме, но это понятно. Тоже, ладно, это Европа. Но их же не было во время подписания капитуляции Японии, китайцев.
Значит, Китай участвовал, Чин Кайши участвовал в ряде совещаний. Китай был член, значит, антигитлеровской коалиции,
да,
официальной.
Да.
Китайский представитель был, кстати, там при подписании,
насколько я помню, да? Да.
Но главное, что Китай, Чин Кайши участвовал в ряде совещаний лидеров государств, да, которые касались войны в Азии. Там, кстати, советского представителя чаще всего не было. Но были совещания, и Китай всегда считался членом антигитлеровской коалиции, Гоминьдановский Китай. Поэтому с этой точки зрения совершенно логично, что он стал, как одна из держав-победительниц, членом Совета Безопасности ООН.
Ну да, но я имею в виду, что как-то его присутствие вот во всех процедурах, скажем, завершавших войну, не прослеживается в участии Китая, да? Война закончилась.
Ну тут же просто практически довольно быстро началась гражданская война, поэтому...
Им не до этого.
Им было сложно. Но, кстати, Чин Кайши, он очень придавал большое значение вот такой формальной стороне дела, чтобы он вместе с лидерами других стран...
То есть он как раз понимал значимость, да,
да,
этой формальной стороны дела?
Да, подписывал документы и так далее. Вот, поэтому, что касается того, кто внес какой вклад, ну вот китайцы сейчас говорят, что мы больше всех потеряли, там 30 миллионов и так далее. Но это действительно правильно, и они внесли большой вклад, только еще раз говорю, что это было не коммунисты, а если уж кто-то и внес вклад, то, конечно, гоминьдановская армия. Но, с другой стороны, конечно, они бы не справились без США... И без советского наступления на японцев. Вот. И в какие-то периоды у них были определенные колебания о том, нужно ли активно вести борьбу. Даже внутри Гоминьдана произошел раскол, как я сказал. То есть, конечно, говорить о том, что это была решающая роль, да, как мы говорим про Советский Союз, совершенно, совершенно объективно, потому что Советский Союз разбил большую часть германских войск и взял Берлин, советская армия. Вот.
Ну, кстати говоря, в войне с Японией тоже, в общем, выступил, да, там, с Манчжурской армией в
45-м. Да, но насчет Японии тут уже сложнее, потому что Япония бы, конечно, проиграл бы без Советского Союза, тем более после атомной бомбы.
Ну, да, да.
Тут это более сложная ситуация, но это, наверное, случилось бы гораздо позднее, и погибло бы, может быть, больше людей, вот, и так далее.
Александр Ильич, говоря о Мадзудуне, он сам участвовал в боях с японцами?
Оружие в руках держал?
Ну, не только сам, а, в принципе, как полководец, как руководитель армии. То есть, он, у него было соприкосновение боевое с теми же японцами? Или они где-то там по горам отсиживались, бегали, копили силы?
Нет, ну, столкновения, безусловно, были коммунистических войск с японцами.
Просто он сам командовал лично войсками? Или он в большей степени был политик?
Трудно сказать, не думаю. Никто никогда не называл военным руководителем. Я думаю, он, конечно, планировал операцию, участвовал там, но не был непосредственно военным руководителем.
Он чистый политик был, чистая политика.
Да, такого я не слышал.
А какие задачи...
Думаю, что оружие вряд ли в руках.
А какие задачи ставил Сталин перед коммунистами вот, до 1945 года? То есть, он их гнал на японцев вместе с правительственными войсками Чан Кайши. То есть, Советский Союз ставил главную задачу – военный разгром Японии, но не захват власти коммунистами. Правильно я понимаю? До 1945 года.
Грубо говоря, ну, может быть, не до 1945, но когда особенно ситуация у нас была сложная, действительно, мы пытались, ну, Советский Союз пытался их стимулировать на более активные военные действия. Но если не разгромить японцев, то хотя бы оттянуть силы, чтобы японцы не могли напасть на Советский Союз. А такие планы были.
Мысль это все время сидела в голове у Сталина, да, что японцы... Хотя вроде с Японией все-таки успели договориться о том, что они...
Ну, договориться-то договорились, но все понимали, что это ничего не значит.
Что с Гитлером тоже когда-то договорились.
Да, что это... Если им нужно будет, они нападут. Просто там они не напали не поэтому.
А когда Сталин сделал ставку на победу коммунистов в Китае? Когда он понял, что вот уже нужно, переводить антияпонскую войну в гражданскую?
Извини, Володь, да. Здесь же еще надо, видимо, учесть. Я не знаю, в какой степени это повлияло на всю обстановку. Роспуск Коминтерна в 43-м году.
Ну, роспуск Коминтерна особой роли
не играл,
потому что прямая связь все равно была, и китайские коммунисты, как я говорил, слушались, ну, советов Советского Союза. Вот, в принципе, такая идея помогать китайским коммунистам, чтобы они захватили власть, была всегда, еще начиная с 20-х годов. Когда был создан Коминтерн, там китайский вопрос был одним из основных. Uh-huh. Да, еще Троцкий им там занимался и многие другие. Вот. Но здесь был такой, я бы сказал, скорее вынужденный перерыв, геополитический перерыв.
Борьба с Японией была важнее, чем внутренняя борьба.
А потом Советский Союз. Кстати, потом, когда у нас отношения ухудшились, Мао Цзэдун там обвинял Советский Союз, что он мало помогал там и вообще не хотел, чтобы коммунисты побеждали. И чуть ли там кто-то говорил, что Советский Союз хотел расколоть Китай, создать два Китая, гоминьдановский там, и коммунистический. Но это все неправильно. Вот эти документы, о которых я говорил, телеграммы показывают, что Сталин всегда поддерживал китайских коммунистов, и в том числе и материально уже. Но это после войны, да, когда Советский Союз оккупировал северо-восточный Китай, он фактически передал значительные вооружения и промышленную базу, так называемую северо-восточную промышленную базу, китайским коммунистам. Без этого вряд ли бы они смогли победить. Например, там передавали, но тоже было хитро. Например, передавали не советское оружие, а чешское оружие, да, которое вот захваченное там.
Угу. Чтобы никто не догадался.
Ну да, чтобы никто не догадался и так далее. Как бы формально стараясь, как и в том случае, о котором я говорил, Значит, там власть передавалась в каком-то городе там, гоминдановцам, но потом довольно быстро туда приходили коммунисты.
А по мере того, как положение на фронтах у Советского Союза все-таки выправлялось после драматического и трагического 41-го года, да, и 42-го тоже, по мере того, как шло уже наступление на Запад, помощь Китаю увеличилась с нашей стороны, да, то есть мы могли уже больше ресурсов отвлечь от основных, так сказать, фронтов для помощи китайским товарищам.
Помощь шла, насколько я знаю, все время. Но она, да, просто она уменьшилась на тот период, когда нам...
Когда было
самое
тяжело.
Даже в самое сложное время мы все равно понимали, что стратегически, если как раз там еще и в 41-м году нападет Япония, да, то было бы совсем тяжело.
Александр Ильич, вот, а как складывались личные отношения Сталина с Мао Цзэдуном в предвоенный период и в ходе войны? Они с ним когда впервые увиделись? Уже после войны? Так они не были знакомы.
Нет,
но у них была, я так понимаю, интенсивная переписка достаточно, да, вот в 30-е годы и в 40-е годы.
Да, была переписка через вот эти радиограммы, угу. Секрет.
И как Сталин его воспринимал? Он считал его нормальным, настоящим марксистом или каким-нибудь там не вполне... Не вполне стопроцентным.
Трудно сказать.
Или это вообще было неважно.
Мы же не знаем, что думал Сталин.
Да.
Но вот по этим документам, которые в части в этой книге опубликованы, да, «Особый район Китая», видно, mm-hmm. что, наверное, какие-то сомнения были. Да, что он был вот, там, недооценивал роль пролетариата там, и так далее. А главное даже не это. Ведь Сталин, марксизм ему не очень его волновал. Ему волновала власть, будет ли он слушаться. Да? И там была фракция просоветская. Во главе с теми, вот, там был такой Ван Мин, которые работали угу. в Коминтерне.
Ага.
И он их, в общем-то, отстранил. И вот, наверное, были такие размышления о том...
Насколько он управляемый.
Да, стоит ли ему поддержать или нет. Но потом все-таки в Кремле решили, что на него надо опираться, потому что это реальная сила. И он реально держит там власть.
И обратный вопрос. А как сам Мао Цзэдун в 30-е, в 40-е годы относился к Сталину? То есть он что, воспринимал однозначно как большого брата, который дает ресурсы, поддержку, идеологию, и которого надо слушаться? Или там не все было однозначно?
Как дойную корову, с которой
да.
вытянуть...
Или Мао Цзэдун, что называется, по-русски был себе на уме всегда?
Но это нельзя сказать точно, потому что это больше психология, а не история.
Ну, по поступкам, но, может быть, по заявлениям что-то можно восстановить.
Да. Потом были другие заявления, когда ухудшились отношения, но это тоже нельзя их рассматривать как источник.
Они ухудшились ими, я прошу прощения...
60-е годы.
При Хрущеве. Ну уже после
да,
Сталина.
В 60-е годы, тогда Мао Цзэдун много раз говорил, что вот его там Сталин предать хотел, тот не поддерживал. Но это неправильно. По общему ощущению... Мао Цзэдун Сталина уважал. И даже если он считал, что Сталин что-то делает неправильно, он думал, что надо это выполнять как-то или поддерживать, потому что все-таки это великий марксист, да, лидер и так далее. Может быть, он что-то лучше понимает. Вот. Но когда вот Сталин умер, уже за Хрущевым он такой роли. Несмотря на то, что Хрущев проводил более благоприятную, гораздо более благоприятную на первом этапе политику.
А того авторитета уже не было.
Да, но авторитета не было. Он считал его никаким не лидером, а просто считал, что он второй человек.
А почему все-таки удалось победить именно Мао Цзэдуну после 45-го года, а не Чан Кайши? Ведь так вот формально говоря, стартовые позиции у Чан Кайши были лучше. Он был признан всем миром. Он был легитимным, как сейчас принято говорить, правителем Китая. В его руках были огромные ресурсы. Почему все-таки победили коммунисты? Что здесь сыграло решающую роль? Непопулярность самого правительства Гоминдана, либо же массированная помощь Советского Союза китайским коммунистам?
Помощь, конечно, сыграла роль. Но... Я думаю, этого было бы недостаточно без главного, что общество поддержало коммунистов. Та интеллигенция и, в общем-то, и большинство народа. Почему? Потому что коммунистическая пропаганда сработала. И, с другой стороны, Гоминдан действительно дискредитировал себя как крайне коррумпированная и довольно неэффективная власть. И альтернативой были коммунисты, и они вот в виде новой демократии выдвинули правильные лозунги. Потому что их поддержали вот многие даже не коммунистические партии в то время. Думали, что они искренне будут проводить вот такую политику. Но оказались неправы. Многие закончили в тюрьмах.
Ну что, мы завершаем понемножку нашу программу. В общем-то, времени уже такой полноценный. Вопрос-ответ уже нету. Так что давай поблагодарим Александра Владимировича Лукина за участие в нашей программе. Спасибо большое.
Как говорят в Китае, служу народу.
Да, но в общем-то,
я думаю, что мы
у нас Китай очень редко возникает.
Мы возьмем с Александра Владимировича слово прийти к нам и рассказать о другой фигуре, о Чан Кайши, который сегодня неоднократно упоминался, но мне кажется, тоже заслуживает того, чтобы о нем поговорить подробнее.
В общем, еще вернемся к этой теме. В любом случае, спасибо. Программа «Цена победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».